Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный бес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом, по канату, натянутому, как нерв. Посмотрите, вот он, без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но должно быть, ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучи его шага сбивали и кололи, словно лавры, труба надрывалась, как две. Крики «Браво!» его оглушали, а литавры, а литавры, как побухам по голове. Посмотрите, вот он, без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но теперь ему меньше осталось пройти, уже 3/4 пути. Ах, как жутко, как смело, как мило, бой со смертью 3 минуты, раскрыть в ожидании рты. Из портера глядели уныло лилипуты, лилипуты, казалось ему с высоты. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон. Все равно не спасти, но спокойно ему остается пройти всего 2/4 пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовать над ареной. Он по нервам, нам по нервам, шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он, без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но замрите, ему остается пройти не больше 1/4 пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки, но прост приговор и суров. Был растерян он или уверен, но в опилке, но в опилке он бродил досаду и кровь. И сегодня другой без страховки идет, тонкий шнур под ногой, упадет, пропадет, право-влево наклон, и его не спасти, но зачем-то ему тоже нужно пройти 4/4 пути.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Наконец-то я вас тут вижу на передаче.
Да. Ну и так, сегодня вторник, и в студии Михалыч Покрас, врач-психотерапевт, автор большого количества книг, не только специальных, но и научно-популярных или научно-популярных?
Почти вообще билетаризованных.
Да. И да, даже сборник стихов вышел.
Ну, сейчас это не столь актуально. Рядом со мной Вадим Некрасов. У него только специальные книжки, насколько я понимаю.
Да. Вроде, да.
Да. Ученый, предприниматель, инженер, мастер спорта. Я там устаю перечислять все его регалии. Вообще симпатичный, подвижный человек. Вот, двигается он как сигал.
Да, очень хорошо.
Да.
В студии сегодня Михаил Радов. и телефон прямого эфира 341-1106. 341-1106. Ну, нам можно звонить?
Да. Ну, немножко поговорим.
Да.
Да. Завтра 1 сентября. У вас кто-нибудь идет в школу?
Идут.
Кто? Да.
Ну, старший сын идет. И
старший в какой класс?
Средняя дочь, так, уже в третий. А средняя дочь в первый.
Вот, вы в какую школу?
41-ю.
Да. А у меня внук завтра, 7 лет, завтра идет тоже в первый класс. Сегодня, вчера приходит и говорит, меня приняли. Вот, в первый В. А поговорить не вот о чем хочется. Я в отпуске. И вот когда куда-то еду, я беру, или едем, мы берем с собой внука. Вот. И я его постоянно дергаю. Мне кажется, ну как же, первоклассник. Вот, первоклассник. Взрослый человек. Все должен понимать. А он что-то такое вот прыгает, играет. У меня по этому поводу вспоминается ситуация. Одну руку идет мама моей жены, его прабабушка, а с другой рукой идет он. Мы идем по площади, ярмарка. Бабушка идет, держась за мою руку, очень медленно. А Данил прыгает в... Извини, я в эфире. Вот. Прыгает по другую сторону. Я говорю Данилу, перестань прыгать. Дальше я продолжаю мысль таким образом. Я хочу сказать, но я этого уже не говорю. Вот бабушка идет рядом. Она же не прыгает. Чего же ты прыгаешь? Вот. А бабушке после этого мне захотелось сказать, ну что же ты вот так идешь, прыгай, как Данил. Так вот, я его дергаю большой. И вот должен так, и должен сяк, и так за столом, и так всюду. И вдруг я вспомнил, как я первый раз пошел в первый класс. Ну, во-первых, я этого не помню. То есть это вот такое смутное время, когда есть только какая-то атмосфера. Атмосфера... Я помню, что бабушка приехала. Я жил в Москве. А бабушка приехала из Куйбышева тогда. И что меня в школу вела бабушка. Но помню я это по фотографиям. Потому что в этот день... И физиономия у меня такая челочка круглая. Вот, круглое совершенно лицо. И вот не очень такое впечатляющее выражение лица. Блин, блином. И я помню, что в это время я в школу все-таки шел играть. Совершенно вот к ребенку я пристаю, к тому, что взрослый, большой. А я шел играть. Я помню, что вот у нас был Бубнов, второгодник. Он что-то...
В первом классе.
Ну, я не знаю, как это был. Ну, так скажем, большой, на год или на старше. Вот, и он что-то ко мне меня допек. Мы вышли к доске, подрались. Я его победил, и мы стали друзьями. Вот. Помню какие-то совершенные фрагменты. Помню, где я пришел, похваставшись, что я получил 5 с плюсом. Сейчас ведь в хороших школах не ставят оценки вначально в первом классе.
Ну да.
А есть школы, где до 4-го не ставят. А тогда их ставили. Я получил... не 5 с плюсом, что я говорю, я получил 5 с минусом. Пришел такой довольный, что весь класс получил тройки, а я получил 5 с минусом. Это то, что я запомнил на всю жизнь. А папа сказал, а кто-нибудь получил 5? Ну, я сказал, только Петя Культяс. Папа говорит, ну, что ты мне на помойку показываешь? Это на всю жизнь запечатлелось, больше никогда не равнялся по тем, кто... Хуже всегда оставался кто-то. Я не знаю, вот мне сегодня как-то хочется то ли повспоминать, то ли поразговаривать о том, что такое вот первоклассник. И мы его учим. А ведь он подвижнее меня, Данил. Он живее, непосредственнее, видит как-то совершенно по-своему то, что я не вижу.
Михайлович, я, знаете, поймался на мысли, что ни я ни разу не слышал, чтобы кто-то говорил ребенку, что вот вы говорите, видите, зато он стоит, кто не говорит, веди себя как я. Вот мы сидим за столом, да, сидит ребенок, он что делает? Ему говорят, там, убери руки, там, да, там, оставь соломку в покое, там еще, ну, такие-то вот такие вот вещи. Но я ни разу, я сам за собой ни разу не помню, и я не слышал, что ты говоришь. Ешь, пожалуйста, как папа, например, там, или там как мама.
Стоп. Вот чтобы как мама или как папа, я слышал. Учительница кого-то из моих детей, я вот сейчас, вот недавно, там было только четверо в школе, сказала, да, вспомнил, сказала Мишке, который сгорбился, вот папа у тебя ходит, любо дорого смотреть, ты бы вот так ходил. Это было сказано при мне, я это слышал. Я себя спокойно чувствую, когда вижу, что дети похожи на маму. А мне всю жизнь говорил отец, что я в 14 лет за свой счет весь Крым облазил. Вот, отец очень рано работал. А ты, мне тогда было, предположим, 12, а ты... 13 лет оболтусом живешь или там паразитом живешь. То есть мне все время говорили, и я это часто слышу, что я в твоем возрасте, я в твоем возрасте, и мы это говорим. А ведь мы не самые счастливые люди, возможно. И мне почему-то хочется поговорить о том, что неизвестно кому у кого учиться. Потому что, ну вот, у меня сын был в Индии, в гостях, ну не в гостях, а в йога-виллидж. И его, ну, учитель йог, у него, у того ребенок маленький, меньше года тогда был. Он говорит, я ведь не знаю, сколько, может быть, он намного, гораздо больше моей жизни прожил. Ну, там речь об реинкарнации. И вот он мудрее меня на него смотрю, как на того, кто что-то ведает, чего я не ведаю. Говорит ему. Вот мне как-то это близко. Мне очень хочется, чтобы, ну и самому это мочь. И мне хотелось бы, чтобы, посылая вот детей учиться, мы понимали, что мы их учим, хотим, чтобы они научились каким-то новым навыкам, но чтобы они не разучились своему таланту видеть, своему таланту жить по-своему, своему таланту им же пройти весь этот путь. Там звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вас зовут?
Меня зовут Нурлан, мне 25 лет.
Вы по образованию?
По образованию я педагог-психолог.
Да.
Ну, работаю я детским психологом.
А что делает педагог-психолог? Это в школе? Алло?
Да, по идее, да, я должен работать в школе.
Нет, а вы где работаете сейчас, вы говорите? Вы работаете детским психологом, где работаете?
Да, я работаю, я звоню вам с Вашингтона.
Очень вот,
работаю здесь, мне государственной компании, детским психологом.
Государственной российской или государственной
американской?
Негосударственной американской компании.
Внегосударственной американской?
Да.
Да. И занимаетесь вы российскими детьми там или американскими?
Я занимаюсь американскими семьями, которые взяли в приют российских детей.
Очень замечательно.
Это как-то очень тревожно. Я слушаю вас, по поводу чего вы звоните?
У меня сегодня есть несколько вопросов. Они касаются меня и моего взаимоотношения с женщинами. Первый вопрос. Как в отношении с женщинами не стать собственником по отношению к ним? То есть не стать относиться к ним как к вещи.
Вы понимаете, что сам вопрос достаточно открыт, и в нем есть ответ, что ну, вы уже вопросом говорите. Я правильно понимаю, что женщина вас интересует для чего-то? Не потому, что она есть, и не потому, что она для вас то утро, которое хочешь сберечь, тот первоклассник, которого хочешь не испортить в школе, то существование, которое так удивительно, что хотелось бы, чтобы оно сохранилось, тем, которые ты встретил и не стало хуже. Я правильно понимаю, что женщина вам нужна для решения каких-то личных проблем? Я думаю, что если это так, а мне так показалось уже по самому вопросу, я думаю, что если это так, то коль скоро тебя не интересует сама жизнь человека, сама его свобода, а интересует что-то от него получить, то его непременно превращаешь в вещь в своем переживании. Ну, а тогда человек-то не хочет быть вещью, он ускользает. Если я на ваш вопрос отвечаю. Разговор с психотерапевтом — это всегда тревожный разговор, потому что, насколько я понимаю, вы звоните всерьез, и мне показалось, что вас интересует что-то от женщины, судя по тону, по вопросу, что-то от женщины, что вас изначально не интересует она. Может быть, еще и потому, что вы что-то хотите от себя, может быть, и вы себя мало интересуете. То есть это вот какой-то вопрос о том, ну вот, Пастернак говорит, что христианство отличилось тем, что до этого все религии говорили о катаклизмах всенародных, потопах и прочее, а здесь впервые религия заинтересовалась жизнью отдельной личности. Интересует, как живет женщина, как она зачала, что она... То есть вот уже 2000 лет человечество молится, сознавая то или нет, личности. Ну и отсюда же идея любви и идея встречи, потому что встретиться могут только два человека, которые хотят быть друг другом ни для чего. Иначе надо обращаться в соответствующее учреждение, где женщина тебя обслуживает. Я на ваши вопросы, на ваш вопрос первый отвечаю.
Да, да, я...
Я думаю, что вы далеко, поэтому я разговариваю так вот быстро. Что-то хотел... Да, второй ваш вопрос.
Ну, могу уточнение сделать?
Конечно.
То есть, если я вас правильно понял, вы говорите, что я должен прежде всего заинтересоваться собой?
Совершенно точно. Я не сказал, что вы должны, я сказал, что вы могли бы. Я сказал, что если бы у вас появился культ собственной персоны... Вы знаете, сейчас есть замечательная книжка, которую, ну, я болею сейчас ей, «Айн Рэнд». Вам доступен моя страничка ВКонтакте?
Да, я слушаю ваши передачи все.
Да, и вот там есть сейчас ее адрес, «Айн Рэнд», источник. Она есть и в интернете. Вот эта книжка, она, ну, очень близко отражает то, что я хотел бы сказать в своих передачах, в своих книжках, и сделана она совершенно гениально. Прочитайте, я уже давно не читал, ну, со времен Винсент, книжки якобы Ван Гоги, я с тех пор ничего не читал так взахлеб, как вот эту вот книжку. Уточните, что вы хотели. То есть говорите дальше, спрашивайте.
Дальше другой мой вопрос. Я у меня были отношения с человеком 5,5 лет, ну, женщины. Я только после того, как они у нас, скажем так, ну, расшатались или их не стало, я только в этот момент, я об этом никогда раньше не задумывался, а только в этот момент задумывался о том, какое место в моей жизни вообще занимает этот человек. И не только это человек, а вообще женщина, которая встречается в моей жизни. Какое место я им хочу дать, а какое место они могут занимать в моей жизни.
Вы хотите дать или какое место они занимают сами собой? Это два разных вопроса.
Какое место они занимают сами собой?
Я перебью прямо на секунду. У поэта есть строчки: «Ты навела в моей судьбе без сожалений и оглядок известный издавна тебе и мною признанный порядок». Вот я сегодня начинал передачу с того, что я хотел сказать, да, в 1 сентября. что нам бы замечать ребенка, обучая его, ну там, одевать штанишки и чистить зубы, и изучать высшую математику, нам бы заметить, что он живет, и вот это удивление его жизни, оно бы наводило свой порядок, и каждый бы другой человек, и тогда я бы с собой заинтересовался, мне бы было интересно у самого себя учиться. Вот, и я повторяю ту же самую, собственно, мысль. Так вот, мне кажется, что мужчина начинается, что вам повезло, что мужчина начинается с потрясения тем открытием, что, оказывается, женщина занимает какое-то место, что она не артефакт, не инструмент для чего-то, оно какое-то иное существование, которое так нас иначит, что мы догадываемся, что вообще мир есть, что есть реальность. Не наши проекты, не наши успешные правила, не наши достижения, а что есть какой-то факт существования женщины, а тогда мы догадываемся про все остальное. Так что мне показалось, что вот на этом этапе, что вам повезло, если вы выдержали это потрясение, потому что многие так пацанами и доживают. То есть мальчиками, которые осуществляют свою программу, бывают очень успешными мальчиками, но ничего непредсказуемого ни о себе, ни о мире не открывшими, они просто осуществляют какие-то заветы. Такое ощущение тоже может быть. Да, я вас перебил на том, что вы говорили о том, что вы догадались, что женщина занимает место какой-то вашей жизни, но еще вы ей уделяете какое-то место. Вот это уже вопрос, в самом деле, выбора. Вот для меня, во-первых, женщина со всем, что я не понимаю, а дальше весь мир, вот, а потом уже все остальные события. Да.
То есть я только что себя поймал на такой мысли, что то место, которое женщина занимает в моей жизни, и то место, которое я уделяю, это совсем разные места.
Конечно. Вот либо вы воюете с тем, что она занимает, можно даже проигнорировать. А если вы видели мою книжку «Залог возможности существования», то она написана еще в период, когда я очень не совсем не вровень с моими дедушками и бабушками был. И я книжку эту посвящаю моему деду, моей бабушке, а потом тем женщинам, которые побудили мои растормаживающие инициативу выборы. Это как раз о том событии, про которое вы сейчас говорите. Вот, то есть тогда для меня бабушка и дедушка, это была вся моя история, и я понимал уже, что женщина наравне с этой историей. Теперь я понимаю, что, может быть, это разные места, и открытие, благодарности у меня достаточно всем, кто до меня, и обязанности, но открытие мои побудило женщину. Алло?
Да, я тут, слушаю. Угу. То есть получается, что на все вопросы, которые я задаю сам себе, мне нужно исходить из самого себя. То есть если
вопрос, куда вы адресуете вопрос, если вы адресуете вопрос к вопросам, то есть мысль к мысли, то это воду в ступе толочь. А вопрос адресуешь кому-то себе неизвестному, кого ты наблюдаешь так же, как женщину, кем ты мучаешься так же, как женщины. Кто тебя яролашит? Ну, я не знаю, кто тебя обескураживает поминутно, так же, как женщина тем, что она, ну, как всякая жизнь, она не описана предварительно. Она просто есть. То есть учиться у себя – это не учиться у своих мыслей, а это учиться у какой-то нови, у каких-то фактов, с которыми ты не встретился. Это я менее всего умею описать. Я умею описывать то, что нам мешает. А вот то, что я сейчас говорю, оно описано только в одной фразе, на два предложения, которые в залоге возможности существования. Это 177-й пример, кажется, называется самодиагностический текст. Посмотрите, там вот я попытался выразить вот это вот ощущение потрясения встречей.
на котором вы говорите.
Хорошо. Хорошо, спасибо большое вам.
Есть еще вопросы? Скажи, три вопроса.
Я забыл свой третий вопрос.
Да.
Еще... Я два писал, а третий забыл.
Нурлан, можно вас спросить? Да, вы когда знакомитесь с женщиной, вы к ней относитесь как к вещи, или все-таки вы надеетесь, что она вас выберет? То есть, понимаете, это ведь вещь... Потом я понимаю, ну, я могу понять, да, что вот она там дома уже, она вещь, да? Но вот в первый момент, ведь вы к ней относитесь, наверное, все-таки не совсем как к вещи, потому что вещи не выбирают сами по себе.
Вадим, выберет или даст.
В первый момент, когда я с ней знакомлюсь, я ею интересуюсь.
Вы интересуетесь ею или способом знакомиться? Вы интересуетесь ею или способом заполучить ее? Я сейчас совсем не напал, просто момент подъема, когда я встречаюсь с женщиной, это одно, кажется, что ты очень точно приноравливаешься, ты дышишь вместе, но в это время вопрос о цели. Ты дышишь вместе, чтобы ее не разрушить, или ты дышишь вместе для того, чтобы она стала тебе доступна? Я правильно понимаю, Вадим, что вы про это спрашиваете? Вот Вадим, по-моему, про это спрашивает. Потому что ответ на его вопрос вроде бы очевиден, что мы интересуемся. А вот интересуемся ли мы, это вот второй вопрос, причем интересуемся ли мы до встречи. Интересуемся ли мы тем, что нам удобно? Я как-то вот делал передачу о том, что она для меня называлась «Там, где не сбываются мечты». Очень многие строят отношения, именно строят и входят в отношения, и входят в то, что называют любовью, в надежде, что мечты сбудутся. И два человека друг друга подстраиваются, друг другом дышат, и такой кайф, прямо наркотик. А я говорил о том, что я пытаюсь жить там, где не сбываются мечты. Если сбывается, то я понимаю, что это я что-то обкарнал под свой проект, а живу я там, где это все время, причем иногда кажется мучительно, неожиданно, то есть где-то для меня непредсказуемо, где не сбываются мечты. Вот Вадим спрашивает, вы встречаетесь с женщиной, чтобы сбылась мечта, или встречаетесь с женщиной, ну, а мечта когда сбудется, то уже скучно так, съела и пропала, вот, или вы встречаетесь с женщиной для того, чтобы все время быть обескураженным этой новью, этой проблемой, этой новой и новой задачей, которая никогда не решится. Я внятно говорю? Вопрос, я внятно перевожу.
Я встречаюсь с женщинами, скорее всего, для первого. То есть я интересуюсь в тот момент, когда я встречаюсь с женщиной. Скорее всего, я хочу интересоваться ею, но на самом деле я ведь интересуюсь своим подъемом, своим...
Да. Нурлан, да?
Да.
Нурлан, и я думаю, что вопрос сейчас сам важен, потому что... И вот на него не ответить, а его оставить, интересно, потому что одно другого не исключает, но в самом деле с одними женщинами я хочу сам себя, и они для меня средство привести себя в какое-то состояние приподнятое и праздничное. Вот. И некоторые женщины этого и хотят, то есть женщины-вдохновительницы обычно холодные и равнодушные, они великолепно кокетничают и великолепно приводят тебя в экстатическое состояние. А вот жить, встречаться, рожать других людей, которым предстоит идти свои 4/4 пути, и так, чтобы дальше, чтобы дойти, вот я предпочитаю с теми, с кем гораздо, ну, как кажется, спокойно, но глубоко. Вот. Там тоже бывают экзальтации, но там первый мотив не удовольствие, а встреча с почти небывалым. Вот. То есть этот вопрос очень существенный, вы хорошо спрашиваете, и вам удобно задавать, мне удобно задавать вам вопросы, которые вот задает и Вадим. Ну, извиняйте, мы затянули с вами разговор, да? Алло?
Алло, да, я тут, я... Да. Я слушаю.
Мы очень переживаем за ваши деньги, просто, понимаете?
Мы переживаем за то, что вы далеко. А там это почти ничего не стоит, по-моему. Звонить через Израиль дешевле.
Да, это не очень. По скайпу? Не очень дорого. Нет, я не по скайпу, я по телефону.
Да, вы там на постоянно, вы уже
гражданин?
Получили вид на жительство, или вы россиянин?
Я россиянин.
Вы вернетесь сюда, вы там в командировке, или вы там жить?
Пока вопрос не решен.
Вы женщин встречаете чаще среди американок или среди россиянок?
Конечно, я встречаю женщин больше среди россиянок, потому что я вырос, и я сам по себе россиянин.
Ну вот и берегите, просто берегите вначале себя и их. Ну, такое пожелание. Всего вам доброго.
Да. Всего доброго, до свидания.
Ну, он детей-то там бережет. Он работает с семьями, которые установили русских
детей. Я очень
детей.
Надеюсь, что он сбережет, потому что он наверняка там как штирлиц работает.
Это
то есть все-таки чужая страна.
Да.
Я надеюсь, что он очень, как сказать...
Сейчас на старушке органы не подумают, что
я думаю, что он очень внимателен в этой, то есть при общении.
Вы слышите его? Он педантичен.
Да.
Он последовательный. Он хочет быть внимательным. И, наверное, и добросовестность все его заставляет. А вот ведь он сейчас сказал очень важно, мне показалось, ему повезло, вот об этом открытии. Мне трудно сегодня рассказать, что я хочу. Я хочу, чтобы я не забывал. Мне же легче учить, приказывать. Вот как ведь дети, говорят, дети цветы жизни, да? А я думаю, что дети цветы отпущения. Mm-hmm. Вот, знаете, там козел отпущения, вот mm-hmm. так. Вот, мне кажется, будьте любезны, поставьте, пожалуйста, вот вторую вещь. Вот, мне хотелось бы вот этого отношения к находке.
Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил. Значит, по-другому, то есть не как все. Мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит бороться с скачки, и я сегодня фаворит, знаю, ставят все на иноходца. Но не я, жокей на мне хрипит, он вонзает шпоры в ребра мне. Зуба скалят первые ряды, я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Нет, не будут золотыми горы, я последним цель пересеку, я ему припомню эти шпоры. За свою отдам на скаку колокол, шокей мой на коне. Он смеется предвкушением сты. Ах, как я бы бегал в табуне, но не под седлом и без усы. Что со мной, что делаю, как смею, потакаю своему врагу, я с тобою просто не владею. Я прийти не первым не могу, что же делать остается мне? Выбросить шокея моего и бежать, как будто в табуне, под седлом пусть ненавидь него. Я пришел, а он в хвосте плетется, по камням, по лужам, по росе. Я впервые не был иноходцем, я стремился выиграть, как все.
Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Михалыч Покрас в студии. У нас звонок.
Ну, вообще уже не только вечер. Звонок, да. Добрый день, вечер. Ну, что хотите, здрасте.
Здравствуйте, Михаил Львович.
Здравствуйте.
Это кто говорит?
Это говорит, меня зовут Елена.
Елена, вам сколько лет? Одну секундочку, представьтесь.
Да.
Сколько вам лет?
32.
Вы кто по образованию?
Юрист.
И кто вы по роду занятий?
Тоже юрист.
Понятно. Елена, да. Вот мы с Вадимом вас слушаем.
Да. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
А я вас приветствую.
Очень приятно.
Вот скажите ему, что вы по нему соскучились, потому что вот он так редко теперь появляется, уже невозможно.
Редко? А я... Да я, к сожалению, Михаил Львович, вот у меня нету радио. Я звоню, скажем так, ну просто в это время.
Понятно. А вы откуда звоните?
С телефона, с домашнего.
Нет, вы из Самары?
А, да, из Самары.
Потому что нам только что звонили из Вашингтона. Да.
Ого.
Да, точно так же, как вы с телефона, не слыша передачу. Слушаю.
А, ну, к сожалению, вот, извиняюсь, что, потому что не могу найти эту радиоточку.
Ну, ладно, я не знаю.
Да нет, я знаю, Михаил Львович, эти позывные, вот это надо специальные точки. Ой, что-то так волнуешь.
Да.
Вопрос. А можно ситуацию описать, а вопрос вот я не могу прям сразу...
Попробуйте описать и не торопитесь.
Ой.
У нас есть как минимум вот еще...
25 минут.
Да, 20.
20 минут, да. 20.
Начинайте. Елена, вы одна живете или замужем?
Одна живу.
Вы феминистка? То есть вы убежденная противница мужчин?
Нет.
Нет. Вы давно одна?
Живу 10 лет, как институт закончила.
Одна.
Я в институте, да, жила тоже одна. Uh-huh. Я училась в Оренбурге,
uh-huh.
А вот приехать на работу нашла в Самаре, и здесь тоже 10
да.
лет.
Елена, как... Елена, вам хорошо
да.
одной?
Нет.
И вы сидите тут, мучаетесь?
А?
Вы мучаетесь или все-таки...
Нет, не мучаюсь. Одной нехорошо, ну нет, как это как факт, но хотелось бы с мужчиной, скажем так.
Понятно. Хотелось бы, чтобы она могла сказать, кому ты мне жизнь испортил.
Mm-hmm.
Так вот
да
просто проходит дни, да, и некому сказать, ты мне жизнь испортил. А вот так все-таки, да, одиночество. Моя преподаватель, одна из любимых преподавателей, говорила, что одиночество приятно, когда есть кому об этом рассказать. Теперь можно об этом рассказать по радио.
Всем, да.
Да. Слушаем вас.
Нет, Михаил Иванович, я не хочу как раз сказать, кто мне жизнь испортил.
Ну, понятно.
Ну, расстались с мужчиной по его инициативе.
Угу.
Вот, ну, и понятно, расстались и расстались. Не хочет он, понятно, да?
Не, непонятно, непонятно. Я думаю, что это вы не хотите.
А,
секундочку, я думаю, что в эмоциональных отношениях так с младенчества повелось, что... Нас кормит материнская грудь, нас рожает женщина, и наши эмоциональные реакции, они в отношениях, они задаются женщинам. Мужчина может это испортить или оформить, или помочь, или поддержать, сохранить. Вот сейчас только что был звонок мужчины, которому, с которым шла речь о том, что женщина тоже человек, и что ей нельзя пользоваться. Но, оказывается, и мужчина тоже человек. Вот.
Да.
Поэтому, если расстались... Вот у мусульман так, там нету виноватого или невиноватого в конфликте.
Есть только участники конфликта.
Да,
нет, правых виноватых есть только участники конфликта.
Да, да, да. Так вот, мужчина, другое дело, что оформляет, как правило, мужчина. Идет женщина, я к ней подхожу, если она это чем-нибудь вызвала. То есть выглядит так, что я подхожу, а в самом деле она меня позвала. Ну и гормоны активности. И я ухожу, когда я...
Становлюсь свободным или
когда я не нужен. Когда я не нужен, когда женщина занята чем угодно, для меня воспринимает же как мебель или как предмет, то ну, если я к ней всерьез отношусь, то я ухожу. Иначе как сохранить хоть какое-то ее внимание к себе? Слушаю вас. Вы расстались с мужчиной.
Да.
И вообще лучше было бы, если бы вы исследовали, как вы с ним расстались, а не как он с вами. Тогда вы здесь, и мы могли бы это обсуждать. Да,
да, я хочу... Вот дело в том, что... Ну вот, а он мне потом сказал, что... Ну, ты мне никогда не нравилась. А у меня вопрос в том, что... Ну вот я теперь себя обвиняю. Ну, не то чтобы... Даже не знаю, как сказать. Но вот...
Как она его достала, а?
Елена, Елена, вы красивая?
Спасительная.
Ну, чтобы нам хоть представлять...
Она скромничает. Она, говорит, симпатичная. То есть она, говорит, я не могу нравиться так себе. А вы зачем прибедняетесь? А,
почему прибедняюсь?
Ну, потому что я думаю, что когда вы встречаетесь...
Ну, красивая, красивая это редкость.
Серьезно?
Да.
Вот тогда я думаю, что вот все дело вот в этих ваших оценках.
Вот сейчас Миша говорит, что он по Самаре ходить не может, да, со всех сторон красивые женщины. Я думаю, что вот эта вот теза про то, что красивая это редкость, наверное, она... Вы понимаете, к человеку относится так, как он к себе. Если мне женщина объявит, что я ослепну, когда на нее посмотрю, то если мне не очень важно, так я смотреть не стану. Испугаюсь, я поверю. Вот. К человеку относится так, как он к себе. Когда вы говорите, что вы так себе средненькая, а всякий ведь хочет общаться только с самой замечательной, самой лучшей, единственной.
Самой обаятельной и привлекательной. Да. Помните кино так сделано?
Да. Да. То есть попробуйте сейчас слушать тексты, которые вы говорите, и сколько в них неправды не по сравнению с мерками, а по сравнению с вашим внутренним ощущением самой себя. Либо вы замухрышка, тогда, ну, понятно, уже и спрячься в угол, и себя туда запрячь, чтобы паутина была. Вот. А либо ты красавица, а тогда чё прибедняешься, тогда с самого начала выясняй, ты с парнем встречаешься, потому что он урод, а ты замухрышка. Или ты с парнем встречаешься, потому что он самый замечательный. Это тоже ведь серьезный вопрос.
Да.
Да, вот если бы вы знали, что вы первая красавица, вы бы встретились, то есть вы бы пошли навстречу этому молодому человеку при встрече.
Да.
Да. Значит, что же получается, что он тоже первый красавец?
Елена, а вы скрыли от него, что вы так средненько?
Да
ну,
я...
просто получается.
Нет.
Отношения нельзя скрыть. Отношения нельзя скрыть. Как я себя несу, так ко мне и относятся.
Вот, Елена, представляете, такая ситуация, да? Вот вы со мной встречаетесь, и вы мне говорите, вы знаете, я вообще так средненько.
Вадим, ну я же не говорю так мужчине. Вот,
нет, а вы думаете, он же не глупый, он же чувствует это все равно.
Елена, не уходите сейчас в формальный разговор. Говорю, это не сообщение словами в данном случае, а при встрече, вот я с вами разговариваю, я к себе отношусь с уважением. Слышите, да?
Угу, да, конечно.
И вы тогда со мной вынуждены считаться. Я могу нравиться, не нравиться, но я существую как факт, потому что я сам себя не дискредитирую. А вы посылаете два сигнала. С одной стороны, вы идете ко мне и этим самым сообщаете, что вы достойны того, чтобы ко мне идти. А при этом всем своим внутренним отношением вы говорите, да нет, я скромный, я так себе. Два сигнала. Начинается моя внутренняя шизофрения, я не знаю, к кому относиться. Я думаю, что вы при этом отказываете человеку в себе, потому что ваша оценка себя для вас становится важнее, для вас становится важнее самой встречи, потому что нет такого вопроса вообще при встрече. Есть я и ты. Есть я и ты. Нету в это время красивый, некрасивый. Есть либо мы. Если есть я, есть ты. И тогда мы вот мы вместе. Либо красивый, некрасивый. Тогда нет ни меня, ни тебя. А если женщина себя считает некрасивой, она и меня уничтожает, она начинает... Я чувствую, что я не стою. Но вы слышите, что он вам сказал, что ты мне никогда не нравилась. Это же надо мужика достать. Так мы же любим говорить комплименты, чтобы мужчина сказал женщине до предоставания гадость, надо, чтобы его уже почти убили. Да, издеваетесь над человеком. И ведь это вы знаете, что вы над ним издеваетесь, а мне говорите, что он вас бросил. Слушаю, рассказывайте дальше. У нас еще осталось 10 минут.
Вот теперь я себя обвиняю в том, что я... То есть как перестать себя обвинять в том, что вот я сразу не разглядела, что я ему не нравлюсь, а он хотел просто...
Вот вы сейчас неправду говорите. Вы же знаете, что вы ему нравились. Вы знаете, что он вас хотел. Так или не так?
Может, я нафантазировала.
Нет, секундочку. Вот вы сейчас фантазируете, человек со зла что-то сказал, и вы начинаете верить словам. Простите, пожалуйста, моя жена говорит мне, ты меня не любишь. Я говорю, не люблю. Она говорит, неправда. Вот я хорошо понимаю, что она сама знает, как я к ней отношусь. И поэтому, когда она говорит глупость, то я ей говорю да. И тогда она мне говорит, неправда. Так вот, так и здесь. Если вы... Вопрос не о том, Лена, не о том, что вы там не доглядели, или виноваты, или не виноваты, совершенно не в этом. А вопрос в том, я не знаю, вот остановитесь на секундочку, вопрос о том, что вы вообще не посмотрели. Вы не посмотрели, как вы к нему относитесь, не к его внешности, а к его жизни. Какое вам дело до этого взгляда на мир, до этого запаха, до этой жизни? Вы, вот сейчас я только что с парнем разговаривал, вы встречались с мужчиной для чего-то, или вы встречались с мужчиной, так как я сегодня вот веду разговор о первокласснике, я хочу, чтобы его пестовал учитель. И чтобы он пестовал учителя. Я хочу, чтобы вот этот интерес к индивидуальности, к личности, к находцу, чтобы этот интерес был у каждого. Вот вы, когда встречаетесь с ним, вы ищете вычурности его, какой, чем он отличается, или вы ищете вот его непонятной какой-то другой правды. Вы идете к нему, чтобы его сберечь или чтобы от него получить приятности. Причем в моем вопросе скорее ответ. В моем вопросе ответ, вот вы разговариваете, у меня такое впечатление, что вам интересны слова собеседника, вам не интересен собеседник, тогда вы не знаете, откуда он берет слова. Я вам скажу, что вот это белое, и вы поверите, что я верю, что это белое. Я скажу, что это черное, вы поверите, что вы не смотрите вместе со мной ни на меня, на предмет, и не смотрите вместе со мной на себя. Поэтому вопрос сейчас, мне кажется, Лена, и судя по голосу, там не урод со мной разговаривает, так вот, не урод, так вот, судя по голосу, человек, и мне кажется, что вы себя вот, ну вот осколочек этого зеркала Снежной Королевы попал в глаз, и Кай, как он там называется, ну, вот замерз и все считает как деньги. А Герда просто любит его, просто хочет, чтобы он был. Вот мне кажется, что вы решаете какие-то несущественные вопросы, вместо того, чтобы решить вопрос, вы хоть раз на мужчину посмотрели, как на того, кто родился совсем не для вас, а сам для себя, как на того, кого вы хотели бы растить, как собственного ребенка. Я понятно говорю?
Да, понятно.
Да. И на себя, по-моему, вы тоже смотрите, как на средство общественного процесса. То есть вы на себя, по-моему, смотрите не как на цель этого мироздания, а вы смотрите...
Вот. Такая есть фраза, знаете, женщина детородного возраста. Ну, такая вот, у социологов. Да,
здесь... Вы знаете что, Лена, у меня ВКонтакте есть, вы знаете, есть такая страничка.
Да.
Вот, у меня ВКонтакте есть страничка Михаил Старший Покрас. Или Покрас старший Михаил, я не помню. Вот, загляните туда, там, с одной стороны, там много заметок на эту тему. Вот. Потом там есть два доклада. Один о мире демонстранта, то есть человек, который выдумывает свою жизнь. Там написано, там есть ответы на некоторые вопросы ваши или поставлены ваши вопросы. И сейчас, вот я болею книжкой, ее, по-моему, стоит прочесть. Айн Рэнд, источник. Она есть в интернете, и там есть ее адрес. Угу. Ничего, что в результате нашего разговора стало только путаннее, чем раньше, что не появилось ясности.
Да.
Да. Вот я думаю, что отношения – это когда всегда неясно. А если ясно, то уже отношения умерли.
Михаил Львович, а с собой-то что вот?
А вот с собой вы тоже... Не как себя. Надо догадаться, что вы на себя не обратили внимания, так же, как на него. Вы боитесь тревоги и боитесь неясности. А вы вот попробуйте учиться жить в неизвестном. Пойди туда, не знаю куда. Попробуйте догадаться, что ваши мысли это не вы, а вы это кто-то неизвестное вам, так же, как другой человек, как тот первоклассник, который сегодня пошел в школу. Угу.
Угу.
Ну вот, а еще 995-39-37 после 6 числа можно по этому телефону позвонить, если есть вопросы, договориться о встрече, консультации, сотрудничестве, работе, если нужно. 995-39-37. Ау?
Да-да-да.
Хорошо.
Да. А да вот еще Вадим тут вопрос задал. Ну, вот я просто сейчас послушал. Ну, да, получилось вот Вадиму ответить. Ну, что
давайте.
Скрыло. Вадим сказал, а так вы от него скрыли, что... Или как-то, Вадим, вы спросили.
Ну нет, вы получили, ну, смотрите. Он что, получается...
Скрылось, что страшно или как-то
не,
так?
Не страшно, что средненькое.
А, да-да-да, но получается...
То есть вы, получается, обманули.
Вы еще его считаете и дураком?
Нет.
Ну, если он дурак, ну, не дурак, то что значит скрыло, не скрыло? У меня свои глаза, мне не должна женщина рассказывать, какая она, я сам смотрю. В том, что вы говорите, нет уважения ни к себе, которые просто есть, и которые не для торговли, да, нет, да, да. И нет отношения к нему. Вы разговариваете так, как будто, что вы там сказали, имеет значение, что он сказал. То есть вы сами не смотрите и думаете, что и другой не смотрит. А люди ведь обидные вещи говорят не для того, чтобы сказать правду, а для того, чтобы задеть. И если мужчина вам говорит такую гадость, то, наверное, он очень задет вами, но есть вещи, где мужчина, да, уже решил все расставить.
Вы сколько были вместе?
2 года.
2 года. Представляете, на самом деле ведь слова мужчины, это очень странно, да? Он должен перефразировать, сказать, я 2 года зачем-то, да, потратил в своей жизни, да, на ту, которую мне совершенно не нравится. То есть это на самом деле...
И вы поверили. Него, да. Да, но вы же жили рядом. Как можно верить словам? Надо верить не схемке, а вот тому, в чем вы живете, нащупывать. Животные снюхиваются, вообще не разговаривают. Ну так и здесь, не понравишься мне телом, а делом ты мне не понравишься, говорит моя теща. Ну попробуйте вернуться к истокам. Вы, у вас откуда родня?
Оренбургская область.
Она из города или из деревни?
Нет, мама из Сорска. Мама сама из Сорска, но сейчас живет в Оренбургской области, в деревне.
Угу. У вас родители чем занимались?
Да мама работала, она и в лесном хозяйстве, и воспитателем работала.
Угу. А папа?
А папа, он инженер охраны леса.
Да, то есть лесник?
Да, да.
Вы с папой хорошо знакомы?
Нет.
Да. Вот. Вот я думаю, что вот там надо начинать с того, не с того, что мама обижена на папу, а начинать с того, почему же мама решилась вас родить от этого папы. Может быть, вот в этом суть, а не в том, что они поссорились. Ну, всего вам доброго.
Спасибо, Михаил Владимирович.
Всего доброго.
До свидания. До свидания.
Всего доброго. Ну, вот так. И очень трудно в эфире отвечать на вопросы, потому что так, когда говорится, первая реплика, слышно вообще-то суть, слышно, что человек в выдуманном мире живет. Но парням легче, там он человек концепции, с ним можно прямо разговаривать, звонить издалека, вряд ли, если поболтать. Вот. А с женщиной как-то рискованно разговаривать, боится обидеть, а ведь сразу ясно, что она его бросила в тот момент, когда встретила. Что она, с одной стороны, перед ним, женская доля такая, вечно встает, стараться понравиться. А с другой стороны, и его все время экзаменует. То есть она устроила и себе, ему пытку. И это слышно. А слышно, потому что у девочки нет вот этого опыта, что мама сдалась своей любви. Не словам, а своей любви. А ведь инженер леса – это как человек в реальности, живущий часто. Да?
Вы что сказали? Мне кажется, что все-таки вот мне послышалось, что первичнее нужда заполнить некое одиночество у нее. Ее беспокоит скорее свое одиночество, чем мужчин.
Мне кажется, что если столько времени одна, то это ее устраивает. Да, вы очень верно сказали. Но это не принято. И тогда желание, чтобы было как у всех такое впечатление, что мотивом является... Ну, помните, нам звонили... вас не было. Звонила женщина, говорит, я терпеть не могу мужиков, но хочу замуж. Угу. Ну вот, у нас кончается время... Доброй вам недели, удачи, внимания к своим школьникам и учитесь, пожалуйста, у них, у самих себя, у своих женщин, у своих мужчин, не тому, что говорят, а тому, как живут. Любите. Всего вам доброго.
До свидания.
Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера. И заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают сыто рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве, слепые щенки, мы волчата, татари волчицу, и татари нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, пилают сыто рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же ваша дает вес? Мы затравлено мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен, иначе вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают сытья рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Отложили меня, отложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, пилают сыто рвоты, кровь за снегу и пятна красные флажков.